Сергей Зверев. Серия «Я вор в законе». За колючкой тайга. Пролог. Он пришел, когда февраль под Красноярском сходил с ума. Штормовой ветер пригибал к земле полувековые кедры и подымал до их макушек стену из снега, пробраться сквозь которую не могли ни люди, ни машины. Полуденное солнце стояло высоко, но свет не излучало. Казалось, это небесный дервиш, не выпростив милость ни на небесах, спустился вниз, чтобы попросить на жизнь у тех, кто имеет в груди человеческое сердце. Он освещал себе путь пуком горячей соломы, и толку от этого света не было ни ему, заплутавшему, ни тем, кто умирал от голода и болезней внизу. Богам не дано понять смертных, они так высоко, что треск мечей или трещотки попрошаек – непременные атрибуты земной жизни, там просто не слышны. Ты человек, значит смертен, значит низок, а потому на земле тебе место. И этот бродячий оборванец, уверяющий всех, что он светило, не более чем плут. Солнце не просит подаяний, оно само вольно распоряжаться, сколько давать кому и зачем. Стало быть, пошел вон. Барак, пропитанный запахом только что наколотых поленьев и чуть подгоревших валенок, нестиранных отпревших портянок, грязных носков, дешевого чая, похожего скорее на лечебный сбор горького и неприятного. «Уа! Уа!» – стонал испуганный собственной силой ветер. «Хрясть! Кру!» вторили ему подламывающиеся под его натиском деревья. Он пришел, когда в бараках раздавался выворачивающий душу кашель, грязная брань, и где-то в углу за пеленой пара от дымки несгораемых в печах сырых дров молитва. «Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано тобой». Пишет, что сын на ноги встал. Встал, пишет, постоял и снова сел. Секунд с 10 постоял. «Откуда ты знаешь, что 10 секунд? Она так пишет». «А сколько же ему стоять? Дитя малое, хоть и мужик». «Даешь 5 кубометров нарыва», грустно без восклицательного знака призывает лозунг на одном из бревен потолка. Он написан смоляной кисточкой, покрыт грязью, и прочитать его можно, лишь оказавшись на верхних нарах, не сводя взгляда с висящего над головой наката. Надпись давняя, лет 30 ей, не меньше, а может быть и все 40. За ней в порядке, предусмотренном расположением бревен, следуют другие отметки, выписанные руками тех, кто прибыл после того, для кого норма в 5 кубов была недосягаемой. Эх, если бы сейчас, да по 5, на каждое рыло. Елец, 1982 год, Костян. «Может, ты елец, Костян? Да только здесь ты труп». Гарик, 1984 год. «Елец не елец, а обоим вам давно пи***ц». Фара, 1997. И чуть ниже. «Фара, а ты сам-то далеко от них ушел?» Свежая надпись, с 5 лет ей, никак не больше. Не больше, потому что меньше здесь никто не находился. 8, 10, 12. И сейчас в бараке есть те, кто был свидетелем, как Гарик предсказывал Костяну из Ельца его будущее. На самом деле предугадать его было нетрудно. Фара был прав. И в этом 6-м бараке за последние 20 лет лишь 2 встретились здесь 2. Правда, с перерывом в 7 лет, но встретились. О них теперь говорят как о старожилах. Это хорошее определение – старожил. Оно навевает несбыточные надежды и помогает выходить в утро, когда хочется увидеть красное солнце заката, а туберкулезный кашель и рвота от язвы уверяют в том, что скоро тебя вынесут в ледник. Если в течение месяца за тобой не прибудут те, кто по всем канонам человеческой памяти должен знать, где ты, вынесут за 3 километра и похоронят не так, как ты бы хотел быть похоронен. Несколько зэков за дополнительную пайку или пачку чая будут долбить кайлом и ломами вечную мерзлоту, чтобы войти в нее, если не по плечи, то хотя бы по пояс.
«Все, не могу», — Не могу больше. Лекарство бы. Лекарство. Хоть парацетамолу, хоть солодки. Прополоскал бы солодкой. И... И отошла бы. Отошла боль, сука.
Лепила сказал, что лазарет заполнен, Серега. Терпеть надо.
Врет, гад. Лазарет у него завсегда пустует. А ты чем на воле пробавлялся, малец?
Спрашивает сухой старческий голос из покрытого мраком угла 30-летнего худого мужика. На мужике черный мокрый треух, а на груди стоит колом крупный вельвет, фуфайка того же цвета с номером отряда и фамилии. Очки у мужика постоянно потеют, в воздухе висит взвесь из водяных пылинок. Мужик их постоянно снимает и смущенно протирает полой выбившейся из-под ватных штанов куртки.
Я кальмаров Гумбольда классифицировал и изучал влияние изменения окраски самцов от психологического состояния самок, готовых к спариванию.
И пошло эхо по бараку.
Вон оно как. А я вот помню тоже с одной, рыженькой. Нет, ботаник, ты мне скажи. Нет, ты ответь мне, может быть, я чего не догоняю. Я принимаю, ты мужик, ученый, стекла носишь. Но ответь мне на вопрос, который сводит меня с ума вот уже 4 года. Как можно заниматься кальмарами этих... Гумбольда? Да, этими, так вот, как можно изучать кальмаров этих... Да, да, чтобы тебе выписали 17 лет.
«Уаха!» Гудит за тонким стеклом, и оно дребезжит так часто, что перезвон превращается в тонкий непрерывный гул.
«Посоветуй, Господи, как пережить и забыть!»
Болью, страданиями, матом и стонами, перемешанными с молитвой, наполнен был воздух шестого барака, когда он пришел. Он явился, когда его никто не ждал. Здесь вообще никогда никого не ждут. Время интересует лишь как движение часовых стрелок от завтрака до обеда. И от обеда до ужина. Их всегда торопят, молят в Паттайе, чтобы они бежали быстрее. Но едва закончится ужин, происходит обратное. Нет в бараке ни одного, кто не обращался бы к Господу, бесу или просто к небу за подмогой в том, чтобы хоть кто-то из них остановил цоканье, отмеряющие секунды быстро приближающегося утра. Никто не хочет, чтобы оно наступало. Срок бесконечен, как этот лес. И день срока, минувший в лету и приближающий свободу, никого не радует. Пусть лучше срок будет вечен, но не наступает утро. Тех, у кого намечается звонок, увозят за 3 месяца. Волоху Царева, того увезли вообще за 1/2. А все потому, что вор. Настоящий. Не наркоманами в крестах коронованный за 100 тонн баксов, а сходником, одобренный и рекомендованный, увезли за 5,5 месяцев, чтобы за остаток срока зэков не будоражил и за место себя никого поставить не сумел. Да только царь дурак, что ли? Еще за 8 месяцев прошлой весной объявил, что сидеть за него толян бедовый будет. Тот и сидит. Зона не шелохнется. Вор честный, порядок знает. И Охламонов к нему приучает. Увели вертухая царя, а за него уже другой ходит. К чему такая спешка была, спрашивается? Воры не администрация, они за положением заранее следят. Он пришел за 2 месяца до смерти Коли Барона, спустя 4 после побега Варана и Гноба, и казалось, ничего в этой жизни его не волновало и ни к чему не обязывало. Варана пристрелили прямо в тайге, Гноба порвали собаки, и его еле довезли до лазарета. 3 дня кровью харкал. Видимо, не только собаки постарались. А на 4-й представился. До этих 2 последний раз с дачи филиала 7-й красноярской колонии строгого режима бежал Вова Краснокутский. По прозвищу Черт. Ушел на 30 километров. Там его и достали. Кто-то из приезжих. Один из многих, кто приезжает шишковать, отрапортовал участковому, что кормил хлебом исхудалого парня в робе. Участковый попался не промах, ответственный. Отзвонился, и через 2 часа черта взяли. Вертолетом недалеко от заимки с харчами и одеждой, до которой Вова не дошел ровно 2 километра. Было это в 99-м. А в 93-м Рома Пыреев. Парей. Семен Глазов, Глаз, да старик по кличке Конь, имя которого так никто и не узнал, сподобились на рывок, да так же и погорели. Та же заимка, те же шишкари, такие же бдительные граждане. До 93-го статистику никто не вел, просто знали, что бежать с дачи – пустые хлопоты. Обычно после этого привозят разодранным собаками, избитым до полусмерти конвоем, и через неделю-другую муки заканчиваются. Народ на даче подобрался крепкий. Кстати, о даче. Есть под Красноярском седьмая колония, Строгач. И на даче говорят, что зэки там как сыр в масле катаются. Никаких выходов в леденящее утро, и даже конкурсы самодеятельности проводятся. Осенью на дачу слушок прилетел, по звонкому радио, что какой-то фраер по кличке Звонарь победил на конкурсе певцов. И ему в Москве срок скостили, на треть. Врут, конечно. Но кто тебе срок срежет, если у тебя пятнашка, не погашена еще за прошлую судимость? Врут. Ей-богу, врут. Если бы хлеба побольше, то был бы рай. Мелко-мелко так, на четверть бревна. Рай там, где нет дачи. Шестой барак от седьмой колонии – гиблое место. Он в 200 верстах от ближайшей запретки семерки, в глухом лесу, где тетерева по осени такуют так, что кругом идет голова, и мужикам в ночи снятся женщины, небо без решетки и деньги в руках. Сюда отправляют самых безнадежных, воспитывать и исправить которых, для чего, собственно, колонии и строились, просто невозможно. От 15 и больше самое место им здесь. Пятнашка – детский срок. На даче сидит Гарик Смоленцев, так он чуть-чуть до особого в Мордовии не дотянул. Одного трупа, еще бы один и все, навеки. Зелено-серая роба и вид из оконца на залив. Но Гарику повезло. На суде вышло, что из 8 доказанных прокуратурой трупов в суде прошли лишь 3, 24 года, и он уже 2 из них отбыл. Пристроить Гарика у ментов получилось, но они все равно в печали. Непонятно, на кого теперь 5 оставшихся трупов вешать, а пятнашка – это детский срок, как в угол поставили. А хлеба того, действительно, зэки не врут, не хватает. Зоны под Красноярском и без того голодают. А уж про шестой барак, дачу под Красноярском, вообще легенды ходят. Провизию завозят с опозданием. А когда привезут, выясняется, что она либо просроченная, либо контрафактная. Кто-то на воле верно из бывших замаливает грехи и отправляет грузы на дачу. Помощь страдающим. Однако помощь эта – масло подсолнечное, сливочное, консервы с давно истекшим сроком реализации. Откуда братки на воле про это знать? Они другое знают. Парень вышел из-под Красноярска и про людей не забывает. В своем бизнесе находит место. И для братков. В зоне оставленных. Тем, у кого освобождение лет эдак через 10-20. А другие добрые люди продукты на дачу за копейки продают. Стоит бутылка подсолнечного 40 рублей, а они ее за 20. Бизнесмену, бывшему зэку, убыток, но зато братва в шестом бараке сыта будет. А что товары употреблять нельзя, дело прошлое. На даче схавают все. Администрация эту помощь с радостью принимает и по документам проводит, оплачено. И сумму пополам с доброхотом. А так бы пришлось испорченный груз на свалку везти. Там его бомжи бы сожрали. А так лучше пусть зэки. Да и в карман какая-никакая, а копейка. Хочу кусок мяса, сыра, колбасы, сала и побольше чая с сахаром. На воле о сыре и не подумал бы, а тут нате, поумнел. Видать, очень хочет, раз не поленился ножом буквы резать. А с сахаром? Да, проблема с сахаром. Горе с ним. Точнее, нет, ни проблемы, ни горя. Сахара нет. Родня пишет сквозь строки, замулеванные черным маркером цензуры: «Высылаем тебе, Николай, 3 килограмма сахару и чая 8 пачек». 3 пачки чая, действительно, вот они. А где сахар? Нет сахара. Года шли, а шестой барак так и не ссучился. На что так надеялась и уповала администрация? Голод этих зэков не берет, туберкулез не ломает, работа адская не гнет. Срослись они как-то все. И махнули рукой. пусть растут дальше. Лишь бы о побеге не помышляли, да голодные бунты, как в 2000-м, не устраивали. Голодных усмирить, впрочем, не так уж трудно. Труднее из тайги возвращать. Проблема не только у зэка, через запретку проскользнувшего, но и у охраны. Что тому по тайге ночью костылять, что тем. Вторым сложнее. Искать нужно не только дорогу, но и того, кто ее высматривает впереди тебя. Но в последнее время дача притихла. Не до побегов. Молят небо, чтобы зима поскорее закончилась. Летом будет гнус, но он не грозит пневмонией и чахоткой. Так, просто неприятно. Главное, чтобы администрация и ее спонсоры с накомарниками не кинули, как прошлым летом. У меня родился сын, он никогда сюда не попадет. Карамболь.
Паря, не знаю, в каком году ты это писал, но хочется верить, что ты здесь не больше 9 месяцев. Ты не пиши, чего не знаешь, лох. Я Карамболя знаю. Он на дачу попал, когда его жена на 5-м месяце ходила.
Между каждой надписью, если верить датам, по 2 с лишним года. Барак засыпает снегом, и работа завтра начнется от порога. Что-то, конечно, почистят кухонные шныри, что всегда при котлах, но разгребать придется не только проход к дверям, но и вокруг барака. Давно его построили, еще в 50-х, а не берет его ни время, ни мороз, ни дождь. Стоит гад, и еще век простоит. Уже колючку 5-кратно перематывали вокруг, а барак стоит. Письма на дачу идут по 2 месяца. Жена отпишет, что ушла, а зэк целых 6 дней смотрит на ее затершуюся фотокарточку, где они вдвоем на Кипре, и теплеет вокруг него от благодарности за это, что его ждут. А придет письмо, нет более проклятых дней, чем эти 60. Кому-то прибывают конверты с вымазанными маркерами строками. Замполитова работа. Поди догадайся, чего под этими жирными полосами написано было. Правда, есть одна хитрость. Если взять ватку, смоченную спиртом, да поджечь, да поднести снизу, краска маркера бледнеет, и надпись под ней проступает наружу. Но спирт тут на вес бриллиантового карата. И замполит, зная, что он все равно есть, дуркует и веселится. Измажет черными полосами письма, а зэк жжет драгоценные капли, да потом читает. «Скучно без тебя, Саша. Беда, как скучно. Не знаю, куда от тоски деваться». Смешно замполиту. Во-первых, в бараке спирта меньше стало. Во-вторых, есть над чем зэку задуматься. Впрочем, думать ему никто и до этого не запрещал. О том, что он придет на дачу, знали все. За час до его прибытия в барак тема его прихода была единственная, которая обсуждалась. Кальмары Гумбольда, уже давно высосанные за 4 года, ушли на задний план. И теперь больше всего зэков волновало, как поведет себя бывший полковник-летчик, прирезавший в Старосибирске 3 людей. 6-й барак. Особая категория красноярской семерки. Сюда попадают все, кому не место среди старожилов обычного строгача. Раз в год, иногда раз в 2 года, ворота барака распахиваются, и внутрь входит новый изгой. Его ждет впереди 15 лет красных закатов за масляным окном и 15 лет молитв, чтобы ни один из 5500 рассветов не наступал. Прибытие на дачу новенького – событие неординарное. Как поведет себя этот человек с воли, кем станет? Зоновское радио работает отлаженно, хоть и с некоторым опозданием. На семерке о прибытии полковника из Старосибирска знали еще за 2 недели. Сюда же новости опаздывают. И лишь вчера вечером один из вертухаев шепнул Толяну Бедовому, что везут новенького. Он вошел с рюкзаком под мышкой и тощим свернутым матрасом. Следом зашел замполит, 2 из конвоя, и все 4 расположились у порога.
«К вам пополнение!»
– возвестил замполит, майор Кудашев. И, развернувшись к еще крепкому среднего роста мужчине, серым лицом пояснил.
«Отсюда бежали 6 раз. Первый из них в 54-м. Через месяц после пересечения запретной полосы у них ухудшалось здоровье, и они умирали. Не понимаю, почему. Полагаю, таежный воздух людям вреден, особенно зэкам».
Инструктаж был предельно краток. Из чего зэки сделали вывод, что основную прокачку прибывший прошел в здании администрации. И судя по цвету его лица, прокачку добрую.
В общем, обустраивайся. Здесь трудно первые 18 лет, потом привыкаешь. На воле меняются марки машин, происходят войны, обесцениваются деньги. И когда ты выйдешь, ты даже не будешь знать, сколько при себе их нужно иметь, чтобы на вокзале посетить платный туалет. А он после поезда понадобится сразу.
Пообещал замполит.
Не знаю ни одного, кто бы не вышел отсюда без болезней почек и простаты.
Немного помявшись, майор убыл вместе с конвоем. А барак, сохраняя полное молчание, смотрел на мужика. Лет ему около 40, так что замполит, судя по всему, кривил душой. Этому малому не дотянуть не только до платного туалета на вокзале, но и до самого вокзала, как и до 60, его ориентировочных лет.
«Я выйду через 8 лет, Виктор З. «Не выйдешь!»
Без подписи. Это был жуткий февраль. Он обещал уничтожить всех, кто на ногах держится уже с трудом. Такого февраля не видели даже Сёма Омский. А ведь старик сидел на даче уже 21-й год.
Трясь.
«Если шныри утром кедра от входа не оттащат, то выйдем на час позже. Быть может», — шепнул кто-то в темном углу. Но его мало кто слышал.
Все смотрели на едва освещаемый проход, где с матрасом и рюкзаком стоял еще широкоплечий и еще крепкий мужчина.
«Здравствуйте, люди», — сказал он и поднял глаза. Барак молчал. На памяти всех, кто в этот момент находился внутри, обращение к ним, как к людям, вызывало у них легкое потрясение. Тот, кто пребывал и называл старожилов мужиками, был обречен быть им до конца срока. Работа, работа и работа. Вот что отличает мужика в зоне от остальных категорий, учитываемых администрацией. У этого же не было ни гонора, ни попыток убедить всех в том, что он свой, ни заискивающих слов и движений, умоляющих принять его таким, какой он есть, и не стараться его переделать. Подойдя к указанным замполитам нарам, он сложил вещи и снова поднял карий взгляд к невидимым из-за тусклого света собеседникам.
«У меня немного сала есть, чеснок, с этапа осталось. Есть еще чуток конфет, правда они слиплись. Есть 5 сигарет. И это все, чем я могу с вами поделиться. Совсем забыл. 2 блистера парацетамола».
«А что такое блистер?»
Не выдержав такого знакомства, глухо пробубнил Колода, помощник Бедового.
«Это упаковка по 10 таблеток. Жалко, в одной осталось 7.
«Суки здесь не парятся», —
парятся зачеркнуто, —
«живут».
Еще один порыв ветра, и шнырь-куцик метнулся к выбитому стеклу затыкать пробоину одеялом.